Что же изменилось?
Я перестал верить в то, чем занимаюсь. Мне надоело подчиняться комитету, который только требует, но ничего не дает. Я не хочу всю жизнь проторчать с мечом в руках, защищая толпу невнятных людишек от того, что может вырваться из-за граней. 2/3 наших ребят на границе не доживают и до 40. А сколько сидят по тюрьмам и в психушках?
В какой-то момент мне стало скучно. Все эти разговоры и аргументы я слышал сотни раз от очень разных людей, даже близко не связанных с нашей профессией. Что в армии, в медицине, в бизнесе, науке или образовании, все иначе. Там меньше проблем, меньше обид, меньше трагедий. Люди не страдают, у них все идеально, и они счастливее всех на свете. Мир вообще пребывает в необъяснимой надкосмической гармонии. Если вам плохо, то оглянитесь и всегда найдете того, кому еще хуже. Попробуйте, это полезно, хотя и больно. «Почему ты хотел ее убить?»
Фрол на миг запнулся посредине какой-то сложной тирады в духе раннего Достоевского. Выбросил непогашенный окурок, посмотрел на меня и недоуменно пожал плечами.
«Заказ?
Чей?»
Он развел руками, лицо стало жестким.
«Ставр, во-первых, я бы не стал разглашать имя клиента даже для старых друзей. Во-вторых, те, кто пользуется моими услугами, себя не афишируют. Все общение через инет, адреса и ники фальшивые, выход в сеть с телефона, который потом уничтожается. Я получаю фото цели и необходимый минимум информации. Оплата 100% вперед. Срок 2 недели без форс-мажорных обстоятельств. Все риски за мой счет. Извини, малыш».
«Теперь тебе придется вернуть деньги».
Мой бывший сокурсник не ответил.
«Она дампир из клана Красной Луны. Если бы я не заступился за тебя на мельнице, мы бы уже не разговаривали. Ты сыграл на внезапности нападения. Застать ее врасплох второй раз вряд ли получится».
«И не надо. Я просто прострелю этой твари башку из снайперской винтовки за 500 метров с крыши. И поверь...»
Я не дал ему договорить. То есть даже сам не понял, что делаю. Без замаха врезал ладонью в кадык, а когда он, захрипев, рухнул на колени, резко добил кулаком в висок. Фрол рухнул ничком, как мешок цемента. Это грязная драка и запрещенные приемы, но именно так мы и выживаем в закордонье. Я оттащил его в сторону, в темноту, прислонил спиной к задней стенке гаража и быстро обыскал. Ни оружия, ни документов, только дешевая Nokia с минимумом функций. Телефон я забрал себе. Когда мой приятель очнется, он 10 раз подумает, не поторопился ли с заказом. А очнется он не скоро. Рука у меня тяжелая. В груди все просто клокотало от ярости, едва ли не вырываясь сквозь зубы клубами красноватого пара. Я не дам ему убить эту девушку, хотя и не могу позволить, чтобы его взяли. Черт! Я не знаю, что делать. Я не хочу, чтобы его сажали в тюрьму. Пусть он просто уйдет. Он же был моим другом. Он должен понять, что так нельзя, что... «Пожалуйста!» — прошептал ему я на ухо, прекрасно отдавая себе отчет, что он меня не слышит. «Не делай этого. Не превращай нас в кровных врагов. Я не сдам тебя ни полиции, ни Белому комитету. Но прошу, прошу, уйди сам!» Я резко встал, выровнял дыхание и, убедившись, что свидетелей произошедшего нет, развернулся домой. Оказывается, возвращение друзей из светлой юности не всегда бывает радостным. Лично мне эта встреча представлялась как-то иначе. Не так. Потому что вот так неправильно. Если еще и мы начнем бросаться на своих же, то кто тогда удержит грани? Нас всегда мало. Нас меньше с каждым годом, и молодые призывы отнюдь не всегда восполняют бреши. Служить в любой горячей точке мира в сотни раз безопаснее, чем держать участок заставы в закордонье. Люди хотят нормальной человеческой жизни, пусть даже в действующей армии, но в одном привычном мире, без перескоков, постоянной смены власти, братоубийственных войн, драконов, инквизиции, предательства соседей, наглости королей и нашествия кровожадной нечисти. В общем, как признавался капитан, нынешняя молодежь до половины отсеивается еще на выпускных, а подает в отставку после первого же месяца службы не менее 2/3 ребят, допущенных к службе.
Если это станет тенденцией, то через какие-то 10-20 лет грани останутся без охраны, а границы между мирами порой столь зыбки, что жуткие твари из самых мрачных легенд черного средневековья могут иногда выползать на улицы наших современных городов. И в первую очередь они всегда охотятся на детей. В кармане пиджака пропел сигнал пришедшей СМС-ки. «СМС-ка? Заходите, не стесняйтесь. Ну, голубушка, показывайте, что у вас там». «Это Хельга. В смысле, это она вечно ставит на мой телефон всякие, как ей кажется, прикольные штучки. В результате мне приходится чаще держать его на беззвучном режиме, потому что пару раз в общественном транспорте или на родительских собраниях я лихо нарывался. «Тебе СМС, смертный, твой срок истек, мы ждем ответа в аду». «Не бей меня, не бей, я не виноват в том, что тут написали». «Это последнее СМС-предупреждение. До взрыва вашего телефона осталось 10 секунд. Отчет пошел. 9, 8, 7». Представляете себе реакцию окружающих, когда нечто подобное раздается, например, в маршрутном такси? «Не хочу ничего читать. Все потом. Потом». Я вообще не знал, что мне сейчас надо сделать, и это невероятно бесило. Если бы можно было просто убить его там же, в углу, в тени, за мусорными ящиками, наверное, эта смерть была бы тем, чего хотела моя душа. Пошел ты. Больше я ничего не мог сказать. В конце концов, меня ждали дома. Хельга наверняка волнуется, а это ни к чему хорошему, как правило, не приводит. Я сплюнул под ноги и просто ушел. Уже когда подносил электронный ключ к замку подъезда, сзади раздался ровный голос. «Теперь мы квиты, малыш». Я резко обернулся, но никого не увидел. Разве что пара случайных теней, метнувшихся от гаражей. И то не факт, вполне может быть и просто галлюцинация или разыгравшееся воображение. Фрол не мог бы так быстро очухаться, подняться и уж, по крайней мере, говорить таким спокойным тоном. Огромным усилием воли, подавив искушение пойти и посмотреть, я прислонился к стене дома, вытащил сотовый и набрал адресата. Дана быстро взяла трубку. «Привет!»
«И тебе, милый?» — счастливо откликнулась она.
«Дана, я видел его. Ну, того, который стрелял».
«И?»
«Надеюсь, он тебя больше не побеспокоит», — выдохнул я, теперь же отчаянно ругая себя за звонок.
«Не поняла, прости. То есть ты все сделал сам, и я в безопасности?»
«Я не знаю, как тебе объяснить. Этот человек...»
«Ты отпустил его?»
В ее голосе вдруг появился незнакомый доселе холод. «Ну, ты не понимаешь...»
«Видимо, да».
«Он мой друг!»
«А я?»
Дампир на мгновение замерла, переводя дух, но я не нашел слов, чтобы перехватить инициативу.
«Кто тебе я? Боевая единица? Игрушка на один раз? Постельная принадлежность, от которой можно избавиться чужими руками? Ставр, если он снова выстрелит, и меня убьют. Ты позвонишь ему с упреками?»
«Да, ну вот только не надо, я не...» Она отключила связь. Честно говоря, мне давно не приходилось ощущать себя таким трусливым и жалким. «Ну зачем вот так-то сразу? Как она не понимает, что нельзя вот все подряд воспринимать в лоб, прямолинейно, четко деля мир на черное и белое? Это же глупо. В конце концов, я ничем таким уж не обязан ей. Мы не женаты, между нами вообще непонятно, какие отношения, если они есть». Когда мужчина научится понимать женщину, сфинкс проснется и начнет рассказывать тайны Вселенной под русскую балалайку матом. Неизвестно, кому предсказал я, вновь достал ключи и уже в лифте прочел смс-ку от Хельги.
«Па, купи еще йогурт на утро и молоко, целую я спать».
Многоточие в конце поставил редактор, в тексте его не было. Почему моя дочь, умница и отличница в школе, так пишет смс, я не знаю. Это загадка века. И сколько я у нее не спрашивал, она не находит внятного ответа, просто потому что лично ей оно не надо. Ее задача — донести до меня информацию. А уж в каком виде я ее получил и как понял, это вопрос третьестепенный. Очень надеюсь, что не вся современная молодежь такая.
И ведь моя отнюдь не из худших. По крайней мере, на албанском не говорит, и в сети на нем не пишут. Уже есть чем гордиться скромному отцу-одиночке с ненормальным дядей, имеющим на руках такую полезную справку от психиатра. Мне пришлось гнать лифт назад, выйти, забежать в ночной погребок, взять пакет молока, два йогурта, подумав, сунуть в корзину еще коробку конфет и пакет замороженных овощей. Молоденькая продавщица пробила чек, дежурно пожелала мне спокойной ночи. Я также дежурно отшутился тем, что самые спокойные ночи на кладбище, и уже через 5 минут был дома. Хельга спала. Я прошел в ее комнату, поправил одеяло на плече и тихо поцеловал в лоб.
— Я тебя люблю,
— сонно прошептала она. — И я тебя никому не говори.
— Это наша тайна,
— зевнув, закончила она, и я прикрыл за собой дверь. На кухне меня ждал бывший бог с холодной тряпкой на лбу. Шишку он себе отхватил почти что кедровую. Видимо, это как-то воздействовало на его психику, и первое время он говорил абсолютно осмысленно.
— Ставр, нам надо серьезно поговорить о моем переезде.
— Сумасшедший дом. Там тебя всегда ждут.
— Не иронизируй. Я там был 2 раза, и мне не понравилось. Уколы болючие, таблетки горькие, санитары грубые, медсестры несимпатичные, врачи сами с прибабахом. Нет, я имел в виду какой-нибудь тихий санаторий под вашим Санкт-Петербургом, у холодного моря, под сенью финских сосен.
Я могу здесь пустить тебе холодную ванну и насыпать морской соли. Удочку дать?
Не увиливай, — без улыбки продолжил он. И свою племянницу я бы тоже увез на недельку-другую. В школе нагонит, она не глупая девочка, а здесь становится слишком опасно. Раньше мы легко меняли жилплощади и при менее серьезных проблемах.
— Ну, мне нравится этот город. Мы тут уже почти 8 лет. У Хельги здесь друзья.
— Подруги. 2. Тома и Юля. Остальные так, общение от случая к случаю.
— Ну, я не знал, она редко говорит на эти темы.
— А надо знать. Хельга твой единственный ребенок, и я псих, знаю о ней больше, чем ты, отец. Когда вы в последний раз разговаривали по душам? Вместе ходили в кино, читали вслух, да хотя бы во что-нибудь играли вместе.
«Эд, да сколько можно? В конце концов-то...» Я зарычал и сел на железный табурет, сжимая голову руками. Он был во всем прав. Я мало внимания уделяю взрослеющей дочери. Но у меня не было времени, я собирался и, в общем-то, почти... Да и неправда это. Мы все время говорим. Господи, вон в замке говорили. И вчера в этом тоже говорили о чем-то. Ты серьезно хочешь уехать?
«Нет». Но опасность действительно серьезная. Девочка выросла, до выбора считанные дни, у нее в голове ветер. Из тех, что не бывает попутным ни для одного драккара.
Она ведет себя, соответственно, своему возрасту, — невнятно оборонялся я. Ну, быть может, конечно, со своими подростковыми заскоками. Но иначе невозможно, мы все живем в социуме. Ты бы видел, какие смс она мне пишет. Я, разумеется, поговорю с ней завтра же утром, не проблема. И, кстати, уж в замке мы кучу времени проводим вместе. Она решила стать граничаром, и я сам буду ее учить. Эд!
Дядя Эдик, не глядя на меня, насыпал молотый кофе в чашку, залил холодной водой из-под крана и неторопливо размешал указательным пальцем. Все, приступ просветления мелькнул золотым лучиком и вновь исчез в сумерках богов.
«Ставр, ты не помнишь, где мой молоток?» Не делай непонимающее лицо, словно бы ты близко не знаешь, где он и куда ты его спрятал. Верни!
— Что вернуть?
— Молоток! Это такая штука!
Он задумался, пытаясь собрать мысли в кучу, как пастушья собака овец, но овцы были проворнее.
— Молоток — это... А, собственно, кто ты такой? Ты не похож на викинга!
— Я не викинг, — честно признался я. Хочешь печеньку с мармеладом перед сном?
— А это достойная пища для бога?
— Думаю, да.
— Тогда давай печеньку, и ты прощен, смертный!
Гордо выпрямился дядя Эдик, поставил чашку на стол и, получив печенье, весело упрыгал к себе.
Я глянул на настенные часы. Господи, уже почти 2 часа ночи. Срочно спать. Все дела завтра, все вопросы с утра на свежую голову. И хотя, когда я лег, сна не было ни в одном глазу, стоило сомкнуть ресницы, как будто огромная рысь стукнула меня по затылку мягкой тяжелой лапой, и я рухнул сквозь кровать, пол, пробивая все этажи до самых подвалов, а уже оттуда взлетел в синюю ночь и волшебные сны. Мне снился старый Будапешт, по которому меня водила Дана. На ней было полупрозрачное, облекающее красное платье, волосы собраны в необычную высокую прическу, а тонкие каблуки выбивали дробь на старой мостовой под Дунаем. Помню, я еще удивился, как она может так легко порхать по брусчатке, но Дампир лишь улыбалась в ответ и вечно забегала куда-то вперед, так что мне приходилось постоянно догонять ее. Я кричал, просил, чтобы она остановилась, но ее красное платье мелькало то в том, то в другом закоулке старой крепости, словно блуждающий огонек свечи. Потом она просто пропала, как это часто бывает в снах, а я замер перед медным памятником венгерскому гусару. Мне пришлось обойти его, проталкиваясь сквозь толпу японских туристов, когда вдруг сзади раздался металлический смех, и между лопаток мне уперлось острие кривой сабли. Примерно на этом я проснулся. Не уверен, что это было единственным сном за всю ночь, но запомнился только Будапешт, Дана и медный гусар. К чему снятся гусары? Понятия не имею. Спрошу у Хельги, она посмотрит в интернете. Хотя, по большому счету, какого драконьего помета мне это надо? Примирившись с этой мыслью, я протянул руку к прикроватной тумбочке, взял сотовый и ахнул. 11 часов! Что ж вы меня не разбудили?» Я быстро натянул домашние штаны и бросился в ванную. На полочке для умывальных принадлежностей лежала записка от Хельги. «Па, доброе утро, я пошла в школу, не забудь покушать, в холодильнике оливки и йогурт, целую, пока-пока-пока». «Ну, хоть письма она пишет грамотно», — автоматически отметил я, выдавливая на щетку зубную пасту. Собственно, когда моего слуха коснулось чье-то сдержанное постукивание, спросить, что там случилось, я не мог. Рот был полон зубной пасты.
«Ставр?»
— в дверном проеме показался странно подпрыгивающий северный бог.
«У меня проблема».
уточнил я, не вынимая щетку из зубов.
«Я проводил Хельгу в школу, потом вернулся домой и тихо включил телевизор, а там Балахов показывал, как делать маску для волос из масла и красного перца». «Я сделал и намазал!» — едва не плача от отчаяния, продолжал дядя Эдик, старательно почесывая себя в области.
«О, нет! Я чуть не подавился зубной пастой».
«Пока ждал положенные 5 минут, чтобы смесь как следует впиталась в корни волос, мне захотелось в туалет. Ну и я там бумажкой, Ставр, оно же теперь горит и чешется!»
Я быстро полоскал рот, стараясь не захлебнуться от дикого хохота. Ситуация идиотская. Моему другу и родственнику больно, а меня распирает, как первокурсника на камызякском КВН. И удержаться буквально никакой возможности.
«Тебе смешно?»
Наконец дошло и до северного бога. Я уже не мог больше сдерживаться и рухнул на пол прямо там, в ванной комнате, держась за живот и едва дыша. «Простите.
Марш в душ и отмывайся, а потом намажь с каким-нибудь успокаивающим кремом. Не поможет, пойдешь к врачу». «Я при тебе стесняюсь», —
заныл Эд и полез в ванну прямо в одежде.
«А ты мне поможешь?»
«В чем?» «Не-не-не, это отмоешь сам. Единственное, в чем я готов помочь, так это подкараулить и убить доктора Малахова твоим же молотком». Бывший бог со справкой счастливо взвыл, пуская себе поверх штанов струю холодной воды из душа, а я на карачках покинул ванную комнату. Утро начиналось весело, если б я знал, какой меня ждет день. Начнем хотя бы с того, что...
«Хочешь, я тебя раздену, чтобы одеть?
Хочешь, я тебя одену, чтобы раздеть?
Пошлейш, пританцовывая, из комнаты моей дочери вышел продирающий зенки Десигуаль и направился в туалет. Пользоваться унитазом он научился достаточно быстро, быстрее, чем тот же дядя Эдик, но, являясь, по сути, средневековым мифическим персонажем, абсолютно не гнушался пить оттуда же воду. «Минуточку!» — я попытался вспомнить, был ли он с нами вчера, когда мы возвращались домой. «Видимо, да. Ну, раз сейчас он тут». «Эй, Цверк, ты же просил меня оставить тебя следить за Мэтью!» Десигуаль вышел под плещущий звук сливного бачка и бросился ко мне, встав на вытяжку, как новобранец перед генералом. Пятки вместе, носки врозь, колени тоже, уши бодро подняты и трепещут в ожидании моих приказаний. Выражение лица, согласно старому указу Петра Великого, лихое и глуповатое.
— Так, я передумал и прибыл с господином Эдом.
— Тебе где вообще носило?
— Мой лорд, мой господин, отец нежно любимый мною.
— Чего? — взревел я, хватаясь за первую попавшуюся кухонную утварь.
— Нежно почитаемый мной миледи Хельге!
На одной ноте выкрутился этот гаденыш и, сунув лапку в задний карман шорт, моих бывших шорт, быстренько извлек сложный в четверо лист бумаги.
«Согласно вашему высочайшему приказу, данного мне со всем благоволением и огромной степенью доверия, я...»
«Короче...» — у меня в руке нервно подрагивала медная турка для кофе.
«Ну, если совсем коротко...» — понебратски подмигнул Десигуаль. «Я весь день шпионил за вашим пажом Мэтью».
«В смысле? Это я, что ли, приказал?» — с тоской пробормотал я, задним умом вспоминая, что действительно о чем-то таком вроде бы шла речь. «Ну и... — И что там?
Ну, — мой лорд, вы удивитесь, когда узнаете, сколько и чего мне удалось на него накопать только за один день слежки.
Зловеще улыбнулся белый Цверк, сияя желтыми зубами от уха до уха.
— Начнем с того, что он...
— Минуточку, — спохватился я. — Это у тебя что, моя серебряная авторучка Паркер? Ты хоть понимаешь, сколько она стоит?
— Не знаю. Нашел в ваших вещах. Главное ведь, чтоб писала, правда?
Он деловито вернул мою дорогущую авторучку за свое свинообразное ухо и продолжил.
«Если совсем коротенько, то я бы и рекомендовал миледи Хельге держаться как можно дальше от этого подозрительного типа. А теперь перейдем к подробному списку. Во-первых, он же полный псих. Да-да, хуже вашего дяди Этика».
Я поставил турку на место и совершенно искренне изобразил активный интерес. «Клянусь седьмой неподкованной ногой Слейпнира, этому хитромордому Цвергу удалось-таки завладеть моим вниманием. На втором абзаце я уже рычал, как пещерный медведь, мысленно сжимая в лапах тощую шейку своего пажа. На третьем вырвал текст у Десигуаля, пытаясь читать этот компромат сам, но почерк карлика был крайне неразборчивым. Не говоря уж о том, что в рунах я не очень хорошо разбираюсь, хотя мы, конечно, их проходили в учебке. Когда мне было зачитано, чем занимается мой паж у себя в каморке, я бледнел, краснел, покрывался пятнами, терял веру в людей и даже едва удержал приступ подкатившей тошноты. На четвертом абзаце я вдруг осознал, какой бесценной в сущности этот славный белый парень с национальностью Цверга и испанским именем Десигуаль. А уж какой бесстыжий мерзавец этот наглый, беспородный Мэтью, только и думающий о том, как попасть в зитья к великому лорду Белхорсту, то есть ко мне, а потом отравить своего лорда, то есть меня, и самолично возглавить клан Белого Волка. Убью, вот ей-богу, сейчас сбегу и убью, пока Хельга из школы не вернулась. Она моя дочь, она потом поймет и простит. В конце концов, папа действовал из лучших побуждений, верно? «Да!» Почему-то вслух сам себе ответил я. Осознание того, что разговаривать с самим собой чревато, пришло секундой позже. «Что ты предлагаешь?»
«Лорд Белхорст соизволит интересоваться скромным мнением своего глупого раба?»
«Так». Я резко выбросил правую руку вперед, поймав карлика за ухо. «Слушай меня, как там тебя?»
«Десигуаль, сэр, если позволите».
Да Сигуаль, не позволю. А теперь еще раз, если все, что ты мне сейчас прочитал, правда, хотя бы на треть, я буду вынужден просто четвертовать своего пажа. И не уверен, что это самое жестокое наказание.
Ай-яй-яй-яй-яй, от меня-то вы чего хотите?
Правды, или я сию же минуту поджарю тебе пятки на газовой конфорке, рявкнул было я, но огромным усилием воли удержал себя в руках. А знаешь, пожалуй, поступим иначе.
«Ой, спасибо, спасибо, лорд Белхерст!»
«Не надо меня благодарить. Я просто возьму весь твой список прегрешений Мэтью и передам его на прочтение моей Хельге и скажу, что это написал ты».
«Ой, только не ей, сир!»
«Почему?» — искренне не понял я, но карлик извернулся самым невероятным образом и, храбро ударив меня пятками в грудь, бросился на утек, вереща.
«Только не ей! Она меня убьет и даже последнего желания не спросит! Я честно служил вам, сир! За что вы так подставляете бедного преданного цверга? Я что, вашу маму укусил за мягкое место во время родов?»
С превеликим наслаждением я добавил ему ускорение под зад, пинком зафутболивая в комнату Хельги. За такие слова моей маме это было самое маленькое наказание. Хорошо еще Эд только вышел из ванной.
«Это что, сейчас прилетело в комнату моей племянницы?»
«Белый цверг», — буркнул я, не чувствуя ни капли стыда за содеянное.
«Полетел за гагарами на юг», — уточнил дядя Эдик и сам себе ответил. «Не долетит. Уши короткие. А ты куда собрался?»
«Надо выбраться в центр, встретиться с Даной, забрать Хельгу из школы, вместе с ней зайти в магазин, купить пельмени и туалетную бумагу».
«Одно без другого никак?»
Я отмахнулся. «Это он даже не шутит, он всерьез. Хотя из всех нас именно дядя Эдик является фанатом пельменей. Причем далеко не всегда вареных или жареных. Он их под настроение и свежезамороженными прекрасно трескает. Ну и туалет потом тоже занят на полдня бывает». «Никуда не лезь, никому не открывай, да Сигуали в микроволновку не засовывай».
«Как ты узнал?»
«Я вообще тебя знаю. Тем более, что после стиральной машины микроволновка первое, что приходит в голову».
«Есть еще блендер».
«Он туда не поместится». Я поспешил пресечь всевозможные фантазии брата моей жены. «Короче, сидите тихо, не привлекайте внимания соседей. Меня не будет часа два-три, не более. Если что срочное, звони. И да, прекрати лазить в мой компьютер и делать ставки на торгах».
«Я хотел помочь», —
насупился бывший бог, высмаркиваясь в подол своего же халата.
«Тебе давно было надо устроить распродажу всякого брахла?»
«Эд, да реформенный кинжал кубанского казачьего войска с четко читаемыми картушами в серебре и с клеймами частного заказа не барахло. А ты чуть не продал его за 6 рублей с копейками».
«Да он у тебя в торгах уже полгода. И 6 рублей тоже чистая прибыль».
Я прекратил заведомо бессмысленный спор, накинул пиджак, сунул сотовый в карман, планшет в сумку и вышел из дому, не забыв закрыть дверь. Это неплохой. Он искренне пытается помочь и быть полезным, внося свою лепту в наше общежитие. Но с сумасшествием не спорят. Он знал это и сам согласился нести свой крест. Кстати, не думайте, что мне не хватает мозгов банально запаролить комп. Я делаю это примерно через день, но он же бог. Хоть и бывший, но бог, и все мои хитрости щелкают на раз, два, три, как бурундук орешки. Хорошо еще мои постоянные клиенты по антикварному бизнесу всегда переспрашивают, с чего это у меня приступ неслыханной щедрости, и мы успеваем устранить недоразумение. Обычно мне приходится врать, что дома у меня кошка, которая страсть как любит бить лапой по клавишам компьютера. Пока люди верят. Видимо, это не редкость. Решив спуститься пешком без лифта, я набрал на сотовом номер Даны. Абонент находится вне зоны доступа сети. Ладно, надеюсь, у нее в любом случае высветится мой номер. На всякий случай я отправил ей еще и СМС. «Ты в порядке, милая? Перезвони, как сможешь». Наши отношения пока не допускали большей сентиментальности. Да я и не уверен, что оно было нам так уж нужно. Повторюсь, всякие интимные отношения людей и дампир редко заканчивались хоть чем-то хорошим. По крайней мере, лично я таких случаев не знаю, а вот прямо противоположных сколько угодно. Вы легко найдете их в событиях криминальной хроники или на ближайшем кладбище. До школы гимназии, где училась Хельга, добрался легким прогулочным шагом минут за 15. Мог бы и быстрее, но не видел смысла. Все равно, пока уроки не кончатся, она никуда не выйдет. Но и сейчас у меня было немного свободного времени. Решив не торчать на улице, все-таки слегка прохладно в пиджаке, я поднялся по ступенькам, приветливо кивнул охраннику на вахте и нашел свободное место на лавочке в фойе рядом с другими родителями. Многие приходят в школу за своими взрослыми детьми, не я один. Вытащил из сумки планшет, подключил инет, проверил торги и почту, занес в черный список пару дебилов. Знаете, из серии «Вы продаете шашку РККА за 60 тысяч?» «Да, продаю. А подарите ее мне?» «Нет, с чего бы. Вы плохой продавец». Если кто хоть раз занимался интернет-продажами, тот меня поймет. Это не выдумка, это реальные переписки с клиентами. Подтвердил две ставки на балканские кремневые пистолеты в серебре, отправил свои реквизиты покупателю, выигравшему у меня прямой меч эпохи каролингов. Последнее, естественно, вранье, меч наш, из трофеев замка кость, но состояние хорошее, ржавчины нет, есть даже какая-то клинопись вдоль клинка. Я не особо заморачивался с переводом. Указал надпись на неизвестном языке, и это сразу подняло цену на 8 тысяч. Увы, любая торговля в лучшем случае фантазия, в худшем — обман. Главное, чтобы клиент был доволен. А потом я невольно прислушался к тому, о чем шептались две пожилые женщины слева от меня, и замер. «В ночь-то ветер какой поднял, со льдом и снегом. У меня аж давление подскочило. Гляжу в окно, а там, не поверите, волки! Волки! Жуть-то какая! И я о том, вот прям сердце так в пятки опустилось. Живем-то на третьем этаже, а они бегут. Где ж бегут? По улице. Хуже. В небе. Вот так прям вокруг луны и велись. Страсти-то какие, господи! Да уж! Я побежала мужа будить, а он не встал, обругал меня еще. А ветер тут возьми, да и уймись. Я к окошку, а все, нет волков».
Они еще что-то там вздыхали по поводу лекарственных препаратов с фальшивым сроком годности, вызывающих всякие галлюцинации у пожилых людей, и сошлись на сакраментальном. Куда только милиция смотрит. Вот раньше бы, да хоть при Хрущеве.
— Па, привет. Ты давно здесь сидишь?
— А? Видимо, я от шока пропустил и звонок, и выбежавшую в коридор Хельгу. Если бы она сама не заметила меня, я бы, наверное, так и сидел, подавленный страшным известием. Волки. Если женщина не врет, а зачем ей врать, то она видела волков из стаи Фенрира, гоняющих ночное светило. В скандинавской мифологии их зовут Скол и Хати. Когда они догонят солнце и луну, проглотив их, наступит Рагнарёк, сумерки богов и конец света. Быть может, в нашем мире это невозможно, но ведь в старые времена сработало.
— Папуль, ты чего? У тебя лицо какое-то глупое.
— Спасибо, — опомнился я, прокашлялся и встал, обняв дочь за плечи. — Все, извини, — задумался. — Теперь лицо поумнело?
— Ну, так, 50 на 50.
Она прижалась лбом к моему плечу.
«А чё ты пришёл? Нет, я не против, мне приятно, но мы бы и с девчонками прекрасно до дома дошли. Лера со мной собиралась».
«Я думал, ты с Юлей дружишь».
«И с ней тоже, но с Лерой нам по дороге».
«Хорошо, бери её, прогуляемся вместе. Я хотел зайти в наш супермаркет, надо затариться продуктами в холодильник. Одних йогуртов и пельменей мне мало. Могу купить вам мороженое».
Счастливая Хельга убежала перехватывать подружку, а я думал, кому звонить в первую очередь, к капитану или к Эду. Мифические волки, видимые глазу смертного, — это очень-очень плохой признак. Огромные серые твари предпочитают нападать из тени. Они лишены осязаемой плоти, но их клыки страшнее зубов обычного волка, а жестокость в сотни раз превышает злобу любого зверя. Это, конечно, не приезд инистых великанов, способных крушить дома,
Но еще неизвестно, что хуже. По крайней мере, великанов можно убить, а вот Сколлы и Хати вряд ли.
— Идем?
— моя милашка помахала мне рукой, и вместе с подружкой они в припрыжку припустили на пару шагов впереди меня. Господи, какие же они еще беззаботные дети! В кармане пиджака беззвучно дернулся сотовый. Я достал телефон и прочел смс-ку от Даны.
— Извини, мы оба погорячились. Встретимся?
Я подавил искушение перезвонить ей сию же минуту. Во-первых, мы уже идем в магазин, а во-вторых, я пока не знаю, когда освобожусь сегодня. Скорее всего, по возвращению домой с покупками мне придется все-таки созвониться с капитаном, рассказать правду о покушении на мою дампир и о том, чем сейчас занимается его бывший граничар. О волках, наверное, тоже. Но это все же будет интересно в первую очередь дяде Эдику. Он с ними уже встречался и выжил, так что у них старые несведенные счеты. В супермаркете закупались шумно, со спорами и визгом, но без приключений. Продавщица была обычным человеком. Хотя, помнится, когда здесь был перекресток, на кассе сидели натуральные ведьмы. Не в фигуральном выражении, а природные, местные. В городе вообще хватает нечисти, но в рамках толерантности их принято называть альтернативные формы жизни. А что, у вас где-нибудь говорят иначе? Ведьмы еще не худшие, по крайней мере. Им не требуется убивать людей. Они в основном зарабатывают гаданием и приворотами. В реальности куда более опасны вампирские диаспоры, оборотни и те трупоеды, что живут на кладбище. Хотя во все века самым опасным зверем был и остается человек.
«Па!»
— уже после того, как мы вышли из магазина, проснулась Хельга.
«А зачем мы дихлофос купили?»
«От насекомых», — попробовал соврать я.
«У вас дома насекомые?»
— вытаращила глаза вежливая Лера, крайне редко вмешивающаяся в разговор.
«А я так боюсь тараканов. Вот других насекомых нет. Мух, комаров, жуков разных. А тараканов боюсь. Да истерики. Это фобия», — уверенно успокоила моя дочь, сама боящаяся их, да и коты. «Многие боятся тараканов, потому что ночью они могут заползти в ухо и шевелить там усами. А-а-а! Я теперь вообще спать не буду!» «Ты чего орешь, люди кругом?» «Тараканов боюсь! Ты сама говорила, что они могут в голову залезть!» «Походу, они уже у тебя там!» — тихо выдохнула Хельга, заботливо обняла ее и увела прочь.
Я же молча достал баллончик из пакета, переложил в правую руку, прикрыв рукавом пиджака, как стилет. У меня не было никаких предчувствий, но жизнь в Закордонье учит быть готовым ко всему. Второй шанс дается редко. Враг никогда не считается с выдуманными законами благородства и кодексом чьей-то там чести. Задача любого боя — убить или вывести из строя противника. Все прочее — красивая литература, лживая да икоты. На перекрестке девочки обнялись, помахали друг другу рукой и... В тот же миг крышка лежащего под ногами канализационного люка взлетела на воздух, а прямо перед нами встали две серые тени — волки.
— Па, кто это? Ой, а их погладить можно?
Эти мартышки даже не поняли, что, по идее, надо бы испугаться. Сколлы Хати, два смертельно опасных призрака, оскалили клыки, вздыбив на загривках пылающую шерсть, но я хладнокровно прыснул на них дихлофосом и прикрыл девчонок собой. Волки Фенрира чихнули, схватились лапами за носы и, жалобно воя, принялись биться лбами об асфальт.
«Зачем вы так с собачками, дядя Ставр? Они бродячие, голодные, наверное». «Не волнуйся, Лерочка, папа знает, что делает!» Авторитетно вступилась за меня Хельга, явно понимая, что это вовсе не собаки. «Па, да я тоже прысну, вон тот слева опять зубы скалит».
«Почему нет? Развлекайся!» Я протянул ей баллончик. «И Лере дай, это очень плохие собаки, поверьте! Фу!» Девочки разом воспрянули духом, хихикнули и, попеременно вырывая дихлофос друг у друга, поливали несчастных хищников еще минут пять, пока баллончик не иссяк. Волки выли, извивались, скребли асфальт когтистыми лапами, кусали сами себя за бока и, в конце концов, поджав хвосты, исчезли в той же канализации.
— Че, все? А мы только-только разыгрались. Может, куда-нибудь в санэпидемстанцию позвонить надо?
— все еще воодушевленная прысканьем трещала подружка моей дочери.
— Они же в люк прыгнули. Наверное, у них там гнездо, лербище какое-нибудь. Сюда ветеринаров вызвать надо срочно, и тех, кто занимается бродячими животными. Их можно отловить и сдать в питомник.
— Ветеринаров? — уточнил я.
— Да. А еще их там кастрируют.
— Мысль интересная. — Но нет, Лера, звонить никуда не надо. Вы их и так здорово напугали. Хельга, нам пора. Я дядю Эдика оставил дома одного с десигуалем.
— С моей обезьянкой? Он его опять постирает.
— А может и приготовить, — значительно напомнил я, и теперь уже подружки наконец расстались. Лера неплохая девчонка, ненавязчивая, хорошо учится и, главное, понимает мою дочь. Когда твой ребенок вынужден менять школы и города, ты с большим вниманием относишься к его друзьям. Хельга всегда была достаточно коммуникабельной внешне и абсолютно закрытой изнутри. То есть вроде бы и со всеми, но, тем не менее, всегда одна. С ней непросто. Ее внутренний мир — загадка даже для меня. И чем старше она становится, тем больше загадок. Наверное, это естественный процесс взросления, когда мнение друзей и подруг важнее мнения родителей. К этому нужно относиться философски, спокойней, сдержанней. Я стараюсь, как могу, но получается не всегда.
Папуль, а теперь объясни мне, что это были за блохастые твари, которых мы задихлофосили?
Скол и Хати. Волки из скандинавских мифов.
Я же о них читала. Это те, что кусают луну?
«Умница, вспомнила!» — не отрываясь от своих мыслей, похвалил я. «В нашем мире их быть не должно, но они пришли. Хорошо еще, что днем. Они почти не видят при свете солнца. Их обоняние заменяет волку зрение и...»
«Поэтому дихлофос в нос?»
«Да. И, как видишь, сработало. Обоняние животного в разы тоньше человеческого. Резкий запах может вызвать головную боль, страх, даже панику». А уж дихлофос с близкого расстояния, да еще прям в морду, вообще мрак.
— Ты знал? Ты знал и купил? Папуля, ты у меня гений.
— Спасибо, тронут. Нажми на кнопку лифта. Все-таки я немного беспокоюсь за твоего дядю.
Хельга серьезно кивнула и, вызвав мне лифт, метнулась с пакетом продуктов пешком наверх.
Это наша старая детская игра «В кто быстрее». С 10 лет она не проигрывала мне ни разу, как и сейчас.
«Я первая!»
Моя даже не запыхавшаяся умничка, нетерпеливо притоптывая каблучком, стояла у двери. «Приз, морковка!» — торжественно пообещал я, доставая ключи и прислушиваясь. Что-то подозрительно тихо внутри. Даже телевизор не работает.
«Поставлю в угол обоих», — решительно сдвинула бровушки Хельга. «Отпирай скорей. Я, кажется, чувствую запах жареного».
Мы успели. Я оттолкнул облизывающегося северного бога и выключил духовку, а Хельга вовремя извлекла из плиты окончательно разомлевшего в начинающем закипать сметанном соусе белого цверга.
«Как ты мог? Как ты мог с ним так поступить? Это же моя обезьянка!»
— Зачем вы меня вытащили, драгоценнейшая госпожа? Я хорошо себя вел. Мне даже разрешили поправить ноги в сметане. — Хельгочка, я как раз нашел чудесную пару рецептов от толстой украинской тетеньки в костюме лошади. Они уверяли, что это будет бесподобно. Главное, чтобы цверг был жирный. — А я жирный. Пустите меня назад в сметану, добрейшая миледи Хельга.
Я прикрыл уши руками и вышел с кухни. Этот дурдом разберется и без меня. Надо позвонить капитану. Если Белый комитет не в курсе, что у нас по городу свободно разгуливают призрачные волки Фенрира, то всю их контору пора гнать на пенсию. По поводу моего бывшего товарища я вновь застопорился с решением. По идее, капитан не может не знать, что кто-то из его граничар покинул службу. Но если знает, то почему не предупредил? Как правило, в отставку у нас уходят либо в первое же полугодие жизни на закордонье, либо уже ногами вперед. Еще раз мысленно отругав самого себя за нерешительность, я заперся в спальне и набрал номер капитана. Старик был на месте и, взяв с первого же гудка трубку, словно ждал. «Здрав буди, боярин! Взаимно, я по делу. Реки, Ставргадинович, не таи ничего, что на сердце лежит. Ибо я отец ваш, а вы мне дети». «Да-да, помню. Простите, что по-простому вечно забываю этот церковно-славянский. Грех не помнить языка родовичей». «Угу, виноват. Исправлюсь. Нам надо поговорить». «Обнять тебя рад буду. Бутылку беленькой захвати и заходи у ваш старика». «С бутылкой я уж заходил». «Так то когда был-то?»
«Вчера», — напомнил я, но, не желая обижать начальство, не стал развивать тему постпенсионного алкоголизма. «Я забегу на днях, обещаю. А сейчас звоню, чтобы просто поделиться информацией. Вы в курсе, что в городе появились волки Фенрира?»
Вот теперь капитан мгновенно отставил нарочит шутливый тон старого брюзги царственного чина и внимательнейшим образом выслушал все, что касается этих мифических тварей. Его удивление было неподдельным. Белый комитет считает, что вполне способен контролировать численность нечисти на подчиненных ему территориях, а любой внеплановый скачок магической активности все равно так или иначе отражается на экранах высокочувствительных радаров. Волков, кусающих луну, не заметил никто. Никто.
«Уверен, что это были именно Скол и Хати?»
«Я не спрашивал их имен. Если вы об этом. Во всем прочем, да, уверен».
«Взяли они в добычу кого?» — уточнил он.
«При нас нет. Мы с Хельгой и ее подружкой просто загнали их обратно под землю».
«Молот Тора!»
«Обычный дихлофос», — ухмыльнулся я. «Молот надежно спрятан, и, думаю, даже капитан не знает где. Собственно, управлять им может лишь сам Бог или тот, у кого в жилах течет кровь Бога. Дяде Эдику я его не даю, а у меня самого в крови нет никакого божественного начала. Я обычный смертный». «И еще. Вы помните граничара по имени Фрол? Он вышел из учебки на год раньше меня и вроде бы какое-то время успешно служил на западе граней».
«Помню», — похоже, мой шеф сплюнул. «Ренегат бросил свой участок и бежал с награбленным у купцов золотом. Зачем он тебе?»
«Мы недавно встретились. Два раза. И при очень неприятных обстоятельствах».
«Подробности, Ставр. Этого мерзавца ищут власти трех стран. Комитет объявил награду за его голову».
«Охотно верю. И думаю, он стоит этих денег». Я также честно, ничего не скрывая, рассказал, как мы встретились с ним в ресторане на мельнице, как он пытался стрелять в Дану, как мы обезоружили его и чем все закончилось. Потом о вчерашнем разговоре у подъезда, о его новой работе, а еще о том, как я его вырубил, но последнее слово «долги погашены» все равно осталось за ним. Разумеется, я понимаю, что ничего хорошего в этом нет, но раз уж я вляпался в эту коровью лепешку по самой подмышке, так мне жутко хотелось бы знать, кто в нашем тихом городе способен заказать настоящую дампир. Не главу клана Красной Луны, но все равно вполне себе авторитетную особу. Это ведь не бабская ревность, а че она у меня олигарха отбивает, и не отстрел конкурентов. Нечисть в этих случаях не нанимает людей. Тогда кто и что?
«Мне нужно подумать, Ставр», — после продолжительного молчания определились на том конце трубки. «Не буду ничего обещать, врать, успокаивать тоже не буду. Но тром чую, что все одно вокруг твоей Хельги вертится. Говорил же, просил, дай ей шанс, пусть сама придет в комитет, напишет заявление и попросит защиты».
«Все понятно».
«Что тебе понятно? Понятно ему. Из дома не выходи. Дочь при себе держи. Вечером перезвоню сам, как что узнаю».
«Спасибо», — вежливо поблагодарил я, завершая разговор. «Ну, собственно, вот и все».
А что, я ожидал чего-то сверхъестественного? Типа, волки уже в клетке и, назвавшись Марвинами, едут на показательное умерщвление в датский зоопарк, а бывший граничар Фролда, не киллер, арестован еще час назад, получит на всю катушку лет эдак плюс бесконечность. Угу. У меня жизнь и без того полна фантастики, чтобы в нее еще и верить.
— Па, ты закончил доклад?
— в дверь осторожно поскреблась Хельга. Я сунул телефон в карман и вышел к ней.
— Мы там чай собираемся пить? Все трое, присоединяйся. Че ты здесь один, такой брошенный?
— Действительно. Че это, собственно, я один? У меня целая семья. Эд, Хельга, да плюс еще и домашнее животное, редкое, в виде настоящего белого карлика. Это вам не какая-нибудь чихуахуа подмышка. Это цверг, качество, раритет, индивидуальное изготовление. Второго такого нет. Все, заболтался. Пошли пить чай. Должен признать, что если бы нас увидел кто-то со стороны, то мог бы подумать, что попал, как Алиса, в кроличью нору. Итак, представьте картину маслом. Ну, или гуашью, акрилом, пастелью, акварель. Да хоть черно-белая гравюра в стиле Бенуа, кому как понравится. На кухонном столе стоят чашки, блюдца, порезанный кекс с изюмом и полкоробки конфет. За столом церемонно пьют чай один человек, я, один цверг, Десигуаль, один бог, дядя Эдик и одна полубогиня Хельга. Все улыбаются, не повышают голоса, не дерутся из-за конфет и все время говорят друг другу всякие любезности.
«Кстати, о детях!» — совершенно не кстати, ни с того ни с сего завел пластинку Эд. «Сижу перед телевизором, слушаю детские песенки. Вроде бы детские, но голубой вагон, оцените. Если вы обидели кого-то зря, календарь закроет. К новым приключениям спешим, друзья, и прибавь к ходу машинист».
Мы слегка поаплодировали, хотя пел дядя Эдик фальшивенько. Он поклонился и продолжил.
«И как мне учить нормальному поведению невинного ребенка, если ему вбивают из телевизора голоса любимых героев? Если ты зазря кого-то обидел, то это фигня. Календарь закроет этот лист, и нет проблем, не надо извиняться. Продолжай обижать всех и дальше, а мы, друзья, спешим навстречу к новым приключениям».
«А, это вы еще не считали колыбельные подземных цвергов?»
Многозначительно ухмыльнулся карлик, деликатно отложил двумя пальцами половину конфетки на фантик и, постучав себя в грудь для голоса, басовито пропел.
«Волны фьордов воют хором выше мутный вал, черный гарм стал за забором, зол его оскал. Пусть он съест тебя без боя, я же грог допью, без детей вообще спокойней, баюшки бою».
Мы замерли в неслабом ошизении.
«Я потом неделю не спал, представляю, как меня едят», — артистично поклонился Десигуаль.
«Знакомая мелодия», —
вежливо похлопав в ладоши, чуть задумалась моя дочь. «Лермонтов, казачья колыбельная», — весомо поддакнул я, но, глянув на поникшего карлика, примиряющий добавил. «Хотя, если исходить из исторических реалий, то песни цвергов пелись задолго до Михаила Юрьевича, а ему, как потомку шотландских Лермонтов, эти напевы вполне могли быть переданы генетически, как память предков». Все тонко улыбнулись, уважительно посмотрели на меня, явно впечатлившись моими энциклопедическими знаниями. Иногда дико приятно чувствовать себя самым умным. Окружающим они редко это позволяют. «Ого! А время-то просто летит!» — мельком глянув на электронные часы микроволновки, опомнился я. «Спасибо за чай. Конфеты и общество тоже выше всяких похвал. Надеюсь, вы не очень обидитесь, если мне придется ненадолго вас покинуть».
«Мы будем люто скучать», —
сердечно ответил Десигуаль, и все с ним согласились. Я отставил чашку, подмигнул Хельге и вышел в прихожую. Моя златовласка тут же вязалась следом, дабы втайне от всех получить от меня начальственные указания. Ну, там вроде очередного напоминания о том, что в мое отсутствие главное в доме только она, не дядя-псих со справкой. «Лапка, присмотри за ним, мне нужно отлучиться часа на два».
«Когда ты говоришь часа на два, то, как правило, пропадаешь на все четыре», —
лишний раз напомнила моя умная дочь.
Иди, папуль, я займусь уроками. У нас англичанка со своими неправильными глаголами вообще крышей поплыла на юго-запад, хотя МЧС вызывай. Короче, я справлюсь. В конце концов, им обоим всегда можно включить мультики».
«Да, но лучше что-нибудь новогоднее, из «Ну, погоди», — подтвердил я, целуя Хельгу в упрямый лоб. «Чебурашка все еще под запретом. Выйдет по амнистии через неделю». «И это Десигуаль севера. Снег любят, волков и зайцев знают. Значит, для них оно будет самое то. Кстати, белый цверк, который живет тут у нас без году неделя, куда быстрее адаптировался в современном мире, чем бывший бог. Он просто воспринимал все происходящее как данность. Магия, технология, волшебство, чудеса науки, чародейные вещи, плоды прогресса — да без разницы. Раз мы тут живем и не тужим, то и он уж как-нибудь да приспособится. В этом плане гибкости рассудка этого негодяя можно было только позавидовать. Я было почти вышел, когда бдительный дядя Эдик перехватил меня в прихожей.
«Я понял, куда ты направляешься. Ты идешь к этой бесстыжей дампир в красном. Идешь без оружия, ошейника, намордника и плети. Возьми хотя бы топор для личной защиты».
«Ну, для защиты у меня есть кое-что другое», — смутился я. «А топор — это, ну, все-таки слишком радикальное средство личной безопасности. Не волнуйся, меня приглашают как гостя».
«Ставр, поверь много повидавшему богу, все они так говорят. Сначала гость, потом уважение гость, потом вино, потом постель, а потом тебя не выпускают из замка, пока ты не женишься».
«Думаешь, до этого может дойти?»
«Ты не худший из смертных», — покровительственно похлопал меня по плечу кудрявый бог. «Но ничего не понимаешь в женщинах. Их ты вообще выжил без меня, кто бы знал. Говорю тебе, возьми топор!»
«Знаешь, я лучше вызову тебя по телефону. Ну, когда мне понадобится военная помощь или консультация по женскому вопросу. Договорились?»
«Да!»
— счастливо подпрыгнул дядя Эдик так, что полы его клетчатого килта взлетели выше пояса, открывая или проветривая. «О чем это я вообще? Слушай, мне действительно пора. А ты бы надел шорты или хотя бы трусы».
«Из-за Хельги?»
— не поверил наш домашний псих. «Из-за карлика», — недолго думая, соврал я. «Ты ж знаешь этих цвергов. Они известные бабники и извращенцы. Хельгу он побаивается, а вот на твою юбку посматривает с явным интересом».
«Это килт!»
«Вот сам и объясни ему разницу», — тепло посоветовал я и быстро вышел за дверь, оставив дядю Эдика наедине с новой информацией. Пусть переваривает. Как большинство древних богов, наш родственник со справкой очень щепетилен в плане любых поползновений в его личную жизнь и старательно бережет тылы. Ну, если вы поняли, о чем я. «Выезжаю. Адрес прежний?» — быстро набрал я. Ответ пришел на сотовый через минуту. «Да, жду тебя, милый. Что купить? Все есть, не хватает только тебя». Ну, после таких откровенных намеков кто бы не ускорил шаг. Я забежал в маленький магазинчик с другой стороны дома, купил ей бутылку хорошего красного испанского вина, без подарка все равно, не камильфо, и, выйдя к остановке, тормознул ближайшее такси. Ехать надо было почти на другой конец города. Квартира Даны, если помните, располагалась в 12-этажной высотке на набережной Волги. Дампир любят текущую воду, в отличие от вампиров, которые ее терпеть не могут, и даже по мосту стараются без крайней необходимости не ходить. Но набережное — место прогулочное, в любое время года рядом городской ЗАГС, несколько прекрасных кафе, и вампиров все равно как магнитом тянет сюда на охоту. В свою очередь и дампир охотится на них, так сказать, практически с порога. Заплатив сотню и благословив всех неболтливых таксистов, я вышел из машины. Бегло оглянулся по сторонам, но никого похожего на моего бывшего сослуживца вроде видно не было. Хотя если он и рядом, то уж, разумеется, не будет показываться мне как последний дурак. «Ничего», — пробормотал я, направляясь к знакомому подъезду. «Уверен, что все девочки Красной Луны давно подняты по тревоге, и жизнь Даны теперь в безопасности. По крайней мере, я бы не стал нарываться вторично. У меня мозги есть». Пользоваться кодом замка на подъезде не пришлось. Навстречу мне вышла молодая мама с ребенком, и я просто прошел в открытую дверь. Поднявшись на нужный этаж, я даже не успел постучаться в дверь. Дана распахнула сразу, стоило мне выйти из лифта.
«Я почувствовала твой запах».
Чернокудрая дампир шагнула навстречу в длинном шелковом халате, накинутом, как я понимаю, прямо на голое тело. Ее поцелуй пах цветочной горечью и имел легкий привкус полыни. У меня слегка закружилась голова.
«Заходи». Я пустила нам ванну.
Надо быть полным идиотом, чтобы отказаться. Я даже не пытался. Дана заперла дверь, провела меня вперед, показывая ванную комнату. Здоровущее голубое джакузи на четверых, полное клубов розовой пены, с тонким хвойным ароматом и, наверное, полусотни разнообразных горящих свечей.
«Иди ко мне».
— тихо попросила чернокудрая дампир, сбрасывая халат на пол. Я был прав. Под ним ничего не было. Наверное, никогда мне не удавалось избавиться от одежды с такой скоростью. В ванну мы шагнули, не прерывая поцелуя. Как ни поскользнулись и не навернулись, ума не приложу. Я лег в теплую воду и...
«Можно я разобью твой телефон?» — мурлыкнула Дана, чуть привставая.
Дребезжащий режим вибрации на кафельном полу реально действовал на нервы. Прости. Надеюсь, это не Хельга, и дома ничего не случилось. Я перегнулся через борт, поймал мокрыми пальцами свой Самсунг и едва не оглох от рева капитана.
«Ты где, Ставр? Беги, мать твою! Беги, взорвешься!»
Я не помню, как вылетел из ванны, подхватив на плечо обалдевшую дампир, как цапнул с вешалки два полотенца и выскочил в прихожую ровно за минуту до того, как раздался звон оконного стекла, а потом грохот взрыва противотанковой гранаты разнес чистенькое гнездышко Даны, а нас взрывной волной выбросило прямо на площадку. Пока дым не рассеялся и соседи не набежали, я уже тащил свою мокрую подругу по ступенькам вниз. На выходе честно поделился полотенцами, и мы, кое-как прикрывшись, скорбно шагнули на улицу. Дети, играющие в песочнице, так и замерли с распахнутыми ротиками. «Идем быстро!» «За углом обычно стоят такси», — стараясь улыбаться обалдевшим мамашам и бабулькам на детской площадке, прошипел я. «Капитан знал, что нас кто-то очень не любит».
«Милый»,
— также шепотом, но совершенно бешеными глазами протянула красавица, пытаясь удержать сползающее с груди полотенце.
«Что ты натворил? Кому ты перешел дорогу? И почему, стоит мне для тебя раздеться, нас тут же хотят убить?»
«Продолжим в машине», — предложил я, храбро бросаясь на перерез такси. Водитель выпучился на мою подругу и, быть может, только поэтому даже не задал ни одного вопроса. Он просто пялился на нее в зеркало заднего вида, так что до дома мы доехали просто чудом, раз 20 создавая аварийные ситуации по всему маршруту следования. «Я все тебе объясню».
«Да уж, будь любезен. Со мной раньше такого никогда не было. Нет, меня стреляли, пытались зарезать, один раз даже сжечь, но чтобы взорвать вместе с ванной, по-моему, это перебор, нет?»
«Согласен. Знаешь ли, я до знакомства с тобой тоже жил куда спокойнее. Драконы, грани, мятежные бароны, мертвяки, убыры, но не...»
«Хочешь сказать, что это я виновата?»
«Нет, хочу сказать, что мы. Отдельно друг от друга нас не трогают, но вот вместе...»
«Ты всегда так многозначительно обрываешь фразы или просто не знаешь, что сказать?»
Я зарычал и вместо ответа крепко поцеловал ее в губы. Дана дернулась, но успокоилась, и больше мы не выясняли отношений уже до самого моего дома. Собственно, во всей нашей поездке был один плюс. Мы не заплатили за проезд. Когда эффектная дампир вылезла из такси, с нее таки упало полотенце, и водитель уехал на самой маленькой скорости, едва не свернув себе шею, но благополучно забыв о деньгах. Поскольку мои вещи, включая сотовые ключи, остались в квартире Даны, Если от них хоть что-то осталось, прошу простить за тавтологию, то пришлось жать кнопки домофона. Только бы не Хельга, мысленно взмолился я после третьего гудка.
«Кто там?»
— бодро раздался из репродуктора голос дяди Эдика.
«Нам ничего не нужно. Мы ничего не покупаем, петиции не подписываем, цыган не пускаем, погорельцам не подаем, поздравления с Пасхой не принимаем, на собрание жильцов не ходим, с кандидатами в депутаты не разговариваемся».
«Он закончит когда-нибудь?» — уныло закатила глаза поникшая дампир. «У меня ноги замерзли».
«Осень на дворе», — честно согласился я и, опомнившись, заорал. «Эд, мать твою, куницу за хвост и в дупло! Открывай сей же час!»
«А кто там?»
— второй раз переспросил северный псих.
«Мне не разрешают впускать в дом чужих».
«Это я!»
«Кто я? Вдруг вы депутат, продавец или еще хуже, пришли поговорить со мной о боге?»
«Кактус тебе в задницу, идиот!» —
сорвалась Дана. У нее явно было куда меньше опыта в общении с сумасшедшими родственниками.
«Это Ставр, лорд Белхорст, белый волк, открывай сейчас же, или я тебя зубами кастрирую!»
«Ставр?»
— недоверчиво откликнулся домофон.
«А почему у тебя женский голос?»
«Я его придушу», — тихо расплакалась нервная дампир. «Вот этим же полотенцем. И пофиг, что при этом он будет пялиться на мою грудь».
«Да, умрет счастливым», — кивнул я, пытаясь вновь взять инициативу в свои руки. «Эд, пожалуйста, позови Хельгу».
«Она гулять не пойдет, у нее уроки».
После этого уже и у меня в голове плотно засела мысль о братоубийстве. Тем более по букве закона он мне не брат даже. Отсижу 15 лет и выйду. Может, мне даже скостят срок за хорошее поведение. Но в этот момент с небес спустился ангел, голосом моей дочери спросив.
— Па, ты что, ключи потерял? Заходи, открываю.
Надо было видеть лицо Хельги, когда она распахнула нам дверь в квартиру. Именно лицо, потому что слов у нее не было. Я босой, почти голый, с длинной царапиной на лбу, розовым полотенцем в сердечках, на бедрах и блуждающим взглядом.
«Ничего, что я без тортика», —
осторожно нарушила тишину Дана. «Тоже вполне себе яркое зрелище. Кое-как замотано тонким полотенцем от подмышек до середины бедер, колени в синяках, волосы мокрые, кое-где чудом уцелевшие хлопья ароматизированной пены». Короче, чисто внешне мы стоили друг друга.
«Я, конечно, уже не маленькая, все понимаю, но че вы, как эти, не могли как-нибудь поскромнее, что ли?»
Моя дочь всхлипнула и, закусив нижнюю губу, бросилась к себе в комнату. Из прихожей на нас уставились дядя Эдик и Десигуаль.
«Кровососущая тварь! Как ты посмела напугать мою маленькую племянницу?»
Едва дыша от вожделения, объявил бывший бог, делая первый неуверенный шаг вперед. Дана без размышлений сорвала с себя полотенце, накинула его на голову Эда и, крепко держа за концы, дважды шибанула им по стенам прихожей справа налево. Бог со справкой рухнул в угол, сбив половину одежды с вешалки.
«Не надо! Я все понял, госпожа!»
— мгновенно взвыл белый цверк, как только голая дампир обратила на него пылающий взгляд.
«Не извольте беспокоиться, я сам!»
Он с разбегу боднул лбом косяк и, отлетев, распластался у ног дяди Эдика. «Готовы оба!» Мы молча посмотрели друг на друга. Я не упоминал, что день не задался с самого утра. Не обращайте внимания, даже если упоминал, какая разница, верно?
«Я сама поговорю с ней».
Дана осторожно отодвинула меня в сторону, перешагнула через Эда, рывком выдернув у него свое полотенце, быстро замоталась и вошла в комнату Хельги. Надеюсь, хоть там драки не будет. «Хочу в замок Кость, в тихое и милое Средневековье. Заберите меня отсюда, я тут больше не могу». 5 минут я потратил на душ, еще пару на обработку царапин и ссадин планом, потом переоделся и вышел на кухню. Дана и Хельга уже сидели там, безмятежно распивая чай и о чем-то сплетничая. Дампир была расчесана, непокорные волосы схвачены в два хвоста. Она улыбнулась мне, потягиваясь в банном халате Хельги, и придвинула ножкой тяжелый табурет.
— Тебе чай или кофе?
— Мне ничего, я на работу. Если вы не возражаете, девочки. Эда и Десигуаля я заберу с собой.
— Нет, па, я тоже хочу,
— вспыхнула была моя дочь, но поникла под моим укоризненным взглядом. — А уроки? А школа? А невымытая посуда? А порядок в своей комнате?
— Мы справимся,
— принимая мою сторону, подмигнула Дана.
— Судя по всему, сегодня мне негде ночевать. Готова взять на себя мытье посуды и беготню с пылесосом по углам. «Что еще? А если есть машинка для стрижки шерсти у овец, могу эффективно обрить вашего дядю Эдика. Не забирай его еще минут пять, а?» «Па, соглашайся. Я одна столько домашней работы не потяну. Мне столько уроков поназадавали, еще доклад и...»
«И ты не сдала мне экзамен по первым Эддам», — на автомате добавил я. «Как только закончишь с теорией, Седрик будет учить тебя фехтованию. Центурион — верховой езде, а Ребекка — танцам».
«Тип, я буду танцевать, как кобыла белая!» — недоверчиво сощурилась она.
Я прогнал все ассоциации с невестами на набережной и неуверенно кивнул. После чего мне оставалось только ретироваться, пятясь задом. Дядя Эдика в чувство привел быстро. Он сразу согласился пойти со мной, так как здесь будет лишь нарываться на затрещины. Не скажу, что у нас в Закордонье риска меньше, но там он хотя бы может дать сдачи. «А где Цверк?» Вопрос остался без ответа. Обе дамы недоуменно передернули плечиками. Хитрый Десигуаль явно куда-то заныкался, а если карлик очень хочет спрятаться, ему любая коробка из-под обуви, как Блокгаус. Можно битый час искать, а он, гад, может, сидит в плафоне люстры, вывинтив лампочку и скрючившись в три погибели, только уши торчат, как высокочувствительные локаторы». Ну и Мишка Северный ему лапу в рот. Поймаю, макну носом в унитаз. Просто так. Не знаю, зачем и за что. Настроение такое. Не скучайте без меня. Никому не открывайте и не отвечайте на телефонные звонки. Я ненадолго. Не подеретесь без меня? Кому я говорю, интересно? Хельга, не отрываясь от болтовни с Даной, лишь помахала мне ручкой. Прекрасная дампир послала воздушный поцелуй, практически сразу же переключившись на вторую чашку чая. Как я понимаю, полугодовой запас конфет и сладостей они на пару уничтожат еще до моего возвращения. «Пойдем, дружище!» Я вскинул на плечо бесчувственное тело бывшего бога и направился в спальню. «Поищем уголок, где двое мужчин могут найти себе применение».
«В спальне?»
— тихо мурлыкнул он. «И не мечтай!» — отрезал я, одним махом входя в гобелен. Секундная тьма, и нас встретили гулкие коридоры старого замка Кость.
«Мой лорд, я спешу к вам!»
Из дальнего конца коридора донесся дробный стук костылей верного Метью. «Эд, слезай!» — попросил я, пытаясь опустить его на пол, но кудрявый бог проявил кажущуюся ему милой детскую шаловливость и уперся.
«Хочу на ручки!»
«К леди Мелиссе!»
«Не-не-не-не-не, только не к ней!»
Он быстренько встал на ноги.
«Так нечестно! Это удар ниже пояса!»
Я удовлетворенно улыбнулся и, вовремя шагнув вперед, поймал навернувшегося с костырей Метью.
«Спасибо, мой лорд!»
«Не за что!» — вздохнул я, потому что один слез с шеи, а другой на ней тут же повис. Хорошо еще ножки не свесил. «Эд, подай инвалиду его средства передвижения!» «А ты объясни, куда так несся? Случилось что-то срочное, или ты просто дико рад меня видеть?»
«Да что у нас может случиться за один-то день?»
Как-то не слишком вдохновенно соврал тощий болтун, и мы с бывшим богом переглянулись. «Замок в осаде?»
«Нет».
«Уже захвачен?»
«Что? Конечно, нет».
«Но...» «Говори!» — рыкнул я. «Сир, вы точно хотите услышать это от пажа, а не взглянуть на все своими глазами?» В конце коридора показалась коренастая фигура старого крестоносца.
«Седрик, старина!»
— Эд распахнул перед ним дружеские объятия.
«Как же я скучал по вашему вечному вопросительному ворчанию! Сали в порядке, сердце не пошаливает, старые раны не поют на погоду!»
— Вы действительно проявляете ко мне такой живой интерес? Седрик краснея отступил назад. — Быть может, все-таки племянница кухарки, а?
— Мы друг друга не поняли.
— Ой, Ли, у меня такое ощущение, что ваш содержательный диалог может затянуться надолго, — вклинился я. — Седрик, проводите нашего старого гостя в его комнату. Мэтью, ковыляй за мной. Все, что мне нужно знать, расскажешь по дороге. Если вместо рассказа начнешь задавать глупые вопросы, я прикажу тебя выпороть.
— За что, мой лорд?
— Это был первый глупый вопрос, — начал отсчет я, решительно направляясь в свои покои. Возможно, я вел себя слишком жестко, не оборачиваясь, никого не слушая, и даже не глянув мельком, как исполняются мои приказы. Но это мне не дома. Тут я лорд, хозяин и господин. Тут меня уважают и слушаются. Ну, по крайней мере, пока не появляется Хельга. С ней все идет кувырком. Докладывай по существу, ничего не скрывая и ничего не придумывая. Итак, какие у нас новости?
Барон Экскременгер с двумя сыновьями и одной осадной башней стоят у наших ворот. Седрик предупредил, что вы очень заняты, но он сказал, что будет сидеть там, пока вы не появитесь.
— Чего ему надо?
— Он просит о встрече. Но если вы позволите мне предположить, то старый козел хочет...
— Не смей говорить в таком тоне об аристократах! — рыкнул я, прожигая его грозным взглядом. — Для тебя он в первую очередь барон, а уж во вторую — старый, вонючий, поганый, брехливый, занудный козлина.
— Понятно, мой лорд.
— Вот и замечательно. Продолжаем. Зачем ему осадная башня?
— Возможно, он пытается продемонстрировать свои возможности, — осторожно предположил Мэтью, стараясь, чтобы в его тоне не было вопросительного оттенка.
— Или же у барона просто такие комплексы. — Ладно, не с его зубной недостаточностью разевать пасть на мой замок. Что еще?
— Леди Мелисса.
— О, это наш пожизненный крест, — вздохнул я, распахивая двери в собственные покои. — Жди меня здесь. Я переоденусь сам, ты все равно пока мне не помощник. — Как нога?
«Почти не болит», — мой паш опустил глаза. «Но жутко чешется под этой штукой».
«Это гипс. Придется потерпеть еще неделю, как минимум. Но ты молодой, и кости срастутся быстро».
«Спасибо, мой лорд»,
— как-то без особого энтузиазма откликнулся он, но послушно встал у двери, подпирая спиной стену. «Ну и замечательно, пусть постоит. Почему-то после того, как этот тип познакомился с моей дочерью, я как-то стал стесняться переодеваться в его присутствии. Глупость, конечно, сам не знаю с чего и как это вообще называется, но... А нефиг ему тут, и все. Я быстро переоделся в серый костюм, застегнул простой пояс с новым охотничьим кинжалом, влез в высокие до колен сапоги и накинул плащ из шкуры белого волка. Пусть в каминном зале в нем бывало жарковато, но это скорее статусная деталь одежды. Я глава клана. Этот замок, эти земли мои по праву крови. Можно ходить и без плаща, но никогда не стоит без особого смысла менять устоявшиеся веками традиции.
— А господину сейчас нельзя.
— Прочь с дороги, глупый мальчишка.
— Прошу вас, леди, лорд Белхарст приказал никому его не беспокоить.
— Я не все. Уж меня-то он всегда счастлив видеть.
— Только не тогда, когда он переодевается. Вы не можете просто так врываться к голому мужчине. Это неприлично.
Далее был грохот упавшего тела и отлетевших костылей. Наивный парень. Произнести при леди Мелиссе волшебное словосочетание «голый мужчина» и надеяться, что его не сметет ураганом женской страсти, снесло, естественно. Надеюсь, бедняк хоть ничего дополнительно не поломал. А то я уж вошел во вкус, загипсую всего не хуже Вацлава, как мумию после авиакатастрофы, и буду показывать местным баронам, чтоб боялись и уважали. В дверь ломанулись, но я успел приложиться спиной, закрывая засов.
— Лорд Белхарст, выходите, я жажду вашего теплого общения душ.
— Я бы рад, — привычно соврал я, — но дверь заклинила. Вы не можете толкнуть.
— О, да! Да! И вы со своей стороны тяните, тяните меня!
«Угу, как же нашла маньяка!» И наоборот, как можно крепче прижал дверь плечом, потому что ни капли не сомневался, обычный засов она просто вышибет. В этой бодрой старушке костей больше, чем мяса. Из своих волос только те, что в носу. Схоронила кучу мужей, но не потеряла ни капли нездорового энтузиазма. К тому же она реально богата и необычайно влиятельна. По-моему, во всем округе нашего королевства лишь я не прихожусь ей роднёй. И она активно пытается эту ошибку исправить».